Алексей Кисанов оторвался от чтения, сложил письмо и посмотрел на человека, сидящего по ту сторону письменного стола. Молодой мужчина в дорогом элегантном костюме, светло-серая шелковистая ткань, жилет в тон, белая рубашка и темно-серый галстук. В таком облачении уместнее ходить на светский прием, чем к частному сыщику. Ответил ничего не выражающим взглядом, если не считать за выражение нескрываемое самодовольство. «Что думаете вы?» — обратился к нему детектив. «Ничего», — пожал тот плечами. «Органы дознания предполагают ее виновность, раз вынесли обвинительное заключение. Окончательное решение примет суд. Я же ее адвокат. Мне без разницы. Мой долг — ее защищать. И неважно, убийца она или нет». Судя по пафосу, с которым была произнесена эта банальность, молодой человек ощущал себя героем сериала про юристов. Наверное, подобные дешевые заявления производят впечатление на юных девиц, которым еще невдомек, что пафос и самолюбование есть признак умственной недостаточности. Впрочем, в юности Алексей сам о таких вещах не подозревал. Исходя из демократической идеи, что внешность не главное, часто делал ошибки в оценке людей. Пока однажды не осознал абсолютную ложность оной идеи и не понял. Суть человека обязательно отражается в его физических чертах, а особенно в том неуловимом, что исходит от выражения глаз, лица, от жестов и даже осанки. А уж в интонации речи и подавно. И теперь он ясно видел. Парень сделал карьеру адвоката исключительно ради социального статуса и доходов. Хлыщ, одним словом. «Суд уже назначен? На какую дату?» «Пока не назначен. У нас есть легальные сроки для ознакомления с обвинением, но я постараюсь потянуть время. В разумных пределах, конечно». «Потяните. Это даст мне пространство для маневра. Кто вас нанял, Ася?»
«Ее отец, Каверин Серафим Петрович».
«Вас ему кто-то рекомендовал или он просто обратился в контору?»
«Я в рекомендациях не нуждаюсь. Я с блеском выиграл несколько дел для его строительной компании».
«Ща треснет», — подумал Алексей Кисанов, глядя на надутую физиономию адвоката.
«Так что передать моей подзащитной? Вы беретесь за дело?»
«Пока не могу дать ответ. Мне нужно узнать подробности».
«Да какие там подробности? Все тут, в досье. Они с мужем отмечали потрясающую дату, месяц как поженились», — ухмыльнулся адвокат. «Понятно, выпили. И не два бокала, как она в письме пишет, а целую бутыль шампанского уговорили на двоих. Муж сказал, официант подтвердил. Но Ася вообще раньше не пила, то есть никакого алкоголя. Никогда.
Вот ее и разобрала.
Ей стало плохо. Муж повез ее домой. По дороге машина сломалась. Он остался ждать техпомощь, а Ася пошла домой, они уже недалеко были. В соседней квартире орал ребенок, он всегда орет и всех достал. Соседи дали дружные показания. И Ася не раз устраивала по этому поводу скандал его матери. Стучала в дверь и требовала ее впустить, чтобы показать, как правильно обращаться с малышом. Сама Ася — педиатр. Ее раздражают родители, не способные успокоить своих чад. А в тот вечер, под действием алкоголя, у нее совсем крышу снесло. Она вломилась к соседке и забила ее мешком с песком. Знаете, есть такие мешки для занятий йогой, там 5 кг будет. А соседка как раз йогой занималась, по словам экспертов. Ребенок орал, соседи слышали, а она в асане сидела, медитировала. Ну и все. Ася такого зрелища не вынесла, отправила ее в нирвану с помощью мешка. Потом она потеряла сознание, а жертва скончалась от кровоизлияния в мозг. Люди слышали крики, вызвали полицию. Там и муж Асин подгреб. Ее нашли в чужой крови, окровавлены руки, и мешок этот с песком, она им все лицо жертве расквасила. Тело увезла от труповозка, Асю отправили в больницу приводить в чувство, ну и анализ взять на алкоголь. За ребенком приехала какая-то родственница. К утру Ася пришла в себя, и полиция забрала ее на допрос, а она заявила, что ничего не помнит. «Держите!» Адвокат протянул детективу красивую папку. «Тут копии практически всех материалов уголовного дела, но они ничего не добавят к тому, что я вам рассказал. Не стоит и время терять, поверьте уж».
«Об этом мне судить?» — сухо прервал его детектив. «Что случилось с их машиной?»
«Не знаю, мотор заглох. Муж вызвал техпомощь, в ожидании повозился с мотором, сам и сумел его завести».
«Что показал анализ крови?»
«Чуть больше 0,3 промилле, но с того момента, когда Ася с мужем пила шампанское, до анализа прошло часа два. Содержание алкоголя уже снизилось».
«Все равно его было недостаточно, чтобы прийти в неконтролируемое состояние, да еще и память потерять».
«Ася никогда раньше не пила алкоголь, говорю же. Да еще шампанское, от него пьянеет быстрее, потому что в нем содержится углекислый газ. Вы же знаете...» «Я на этом собираюсь строить защиту», и молодой адвокат гордо посмотрел на детектива. «Индивидуальная реакция, которую человек не мог предвидеть».
Алексей ничего не знал об индивидуальных реакциях на алкоголь.
Слышал только, что у некоторых бывает аллергическая сыпь, не более того. И заявление адвоката ему показалось сомнительным.
«Кроме алкоголя, анализы что-нибудь показали? Возможно, наркотические, психотропные вещества?»
«Нет, наркотики она не употребляла. Это все подтвердили», — заверил адвокат.
«Так что сказать моей подзащитной? Возьметесь за ее дело?» «У меня пока недостаточно информации».
«Я ведь вам все рассказал».
«Этого мало».
«Да бросьте, вам же готовы платить. Так какая тогда разница? Поковыряетесь в деталях какое-то время и скажете, извините, дамочка, все улики против вас, а деньги-то в любом случае получите».
Кисанову ужасно захотелось дать хлыщу пинка под зад. «Да вот незадача. Нельзя. Ни закон не позволяет, ни этика. Неправильно бить человека только за то, что он туп и эгоистичен, иначе придется поколотить добрую половину человечества».
«Вы достаточно давно знакомы с ее отцом, как я понял. Каковы его отношения с дочерью?» «Очевидно, нормальный, раз он платит мне и готов платить вам. А вы почему интересуетесь?»
«Собираюсь с ним встретиться, поэтому хорошо бы представить заранее, что он за личность».
«С ним встретиться? Не с Асей?»
«С ней потом».
«Странный у вас подход. Ну, вам виднее. Серафим Петрович — работяга, строитель. Разбогател в 90-е, став начальником строительного управления, но его менталитет остался прежним — работяга. Да и внешность тоже. Лужкова, мэра московского, помните? Вот в таком примерно духе».
«Телефон Серафима Петровича тут есть?» Детектив указал на папку, которую принес ему адвокат.
«Не помню. У меня он в сотовом. Секундочку».
Адвокат заглянул в свой телефон и принялся диктовать.
«Спасибо. До свидания»,
— вежливо произнес детектив, записав номер. Адвокат заметно удивился, похоже, ожидал больше расспросов со стороны сыщика, но ничего не сказал. Лишь кивнул в ответ. Однако у входной двери он вдруг притормозил.
«Интересно, почему у вас нет офиса?
А вы находитесь где?»
«В старой квартире, в которой даже не потрудились сделать евроремонт, и хорошенькой секретарши у вас нет».
«А вам что за дело?»
«Если вы недостаточно зарабатываете, вряд ли вы хороший сыщик».
«Секретарши у меня нет, это верно. Зато у меня есть секретарь. И если вы сию минуту не покинете мой кабинет, он вам поможет. У него черный пояс по карате». Алексей Кисанов сказал чистую правду. Секретарь у него имелся, и не какой-нибудь хлыщ, а крутой парнишка, владевший тремя видами рукопашного боя, включая карате. Помимо данного ценного навыка, Игорь Крымов обладал рядом других достоинств. Но главное, за время работы у Алексея он уже и сам стал толковым детективом. Да вот незадача. В данный момент Игорь пребывал в Канаде, куда уехала учиться по гранту его девушка Кристина. Он поехал с ней, чтобы помочь обустроиться на новом месте. Примечание автора. Об отношениях Игоря и Кристины читайте в романах Татьяны Гармаш-Рафе «Ведь я еще жива» и «Завещание с того света». После ухода адвоката Алексей отправился на кухню, приготовил себе кофе и вернулся в кабинет. Детектив действительно часто называл его офисом, поскольку там он принимал клиентов, там же работал над делами, с которыми к нему обращались. На самом деле кабинет этот находился в просторной трехкомнатной квартире на Смоленке, которую Алексей унаследовал от родителей, а те — от своих родителей, красной профессуры. Слово «унаследовал», конечно, не совсем точно. При советской власти жилье, не являясь собственностью проживавших в нем граждан, переходило не по наследству, а к тем, кто был в нем прописан. Разумеется, бабушка с дедушкой прописали там своего ребенка, а тот — сына Алешу. Последний приватизировал квартиру после перестройки. Всю свою жизнь он прожил здесь, и лишь когда у них с Александрой родились двойняшки, они купили новое жилье в зеленой зоне Москвы, подальше от пыли и шума Садового кольца. Примечание автора. О перипетиях, связанных с покупкой этой квартиры, читайте в романе Татьяны Гармаш-Арофе «13 способов ненавидеть». Но со своим родовым гнездом Кисанов расставаться не захотел. С ним связаны дорогие сердцу воспоминания. Да и центр Москвы весьма удобен. Клиент всегда может достаточно быстро добраться с любой окраины города. Кроме того, с тех пор, как Алексей начал частную практику, еще холостяком, он выделил одну из комнат ассистенту. Первым был Ванек, а сейчас там обитал сменивший его Игорь. Отнюдь не потому, что ему негде жить. У него имелся весьма состоятельный папа, талантливый ученый, сумевший выгодно продать свои изобретения, и у папы весьма просторное жилье в престижной новостройке в центре Москвы. Однако Игорю нравилось жить у детектива. А детективу нравился его старый кабинет. Это было самое лучшее место для интеллектуальной работы. Там, казалось, даже стены научились размышлять. Все-таки три поколения работников умственного труда прожили в них. И никакой офис не нужен. Хотя, надо признать, в одном Аркадий Васильевич, так звали адвоката, прав. Ремонт хоть и делался года 4, что ли, назад, но без претензий, без всякого евро, под которым вообще непонятно, что подразумевается. Будто существует единая страна Европа, и там у всех одинаковый вкус и стиль. Что никак не соответствовало реальности, поскольку вкус, условно говоря, обитателей Германии не таков, как у французов, а у итальянцев не таков, как у шведов. Евроремонт придумали, без сомнения, доморощенные пиарщики из среды тружеников ремонтного фронта, набившихся в денежную Москву со всех окраин бывшего Союза, чьи познания о Европе складывались в лучшем случае на отдыхе в Турции. Алексей пристроил чашку с кофе возле компьютера на огромном письменном столе, еще бабушка-дедушкиным. Своими размерами он напоминал палубу корабля, сходство нарушала лишь инкрустированная столешница. Алексей этим столом чрезвычайно дорожил и ни за какие ковришки не променял бы его на современный, будь он хоть в 100 раз функциональнее. Отодвинув клавиатуру в сторону, Кисанов раскрыл папку адвоката и принялся перебирать страницы уголовного дела. Что ж, придется признать, что краткое резюме Аркадия Васильевича было точным. И это огорчало, поскольку никакой зацепки оно не содержало. Итак, Ася искренне убеждена в своей невиновности. Но из этого еще не следует, что она невиновна. Она не способна поднять руку на живое существо, как пишет в письме. Сомнений нет. Но никто не может поручиться за себя в измененном состоянии сознания. А вдруг в нем человеку видятся не живые существа, а, к примеру, механические крысы? Шутка, конечно, насчет крыс. На самом деле могут привидеться и крокодилы, или еще какие твари, а человек давай отбиваться от них, чем попало, мешком для йоги, к примеру. Вот только откуда бы взяться измененному состоянию сознания? Шампанское не вызывает галлюцинаций? Да, конечно, Ася к алкоголю не привыкла, но, скорее всего, что-то иное сработало. Все единодушно подтвердили, что наркотиками Ася не увлекалась, однако, как знать, вдруг она принимала антидепрессанты. В сочетании с алкоголем они способны дать непредсказуемый результат. Вспомнить только дело Аиды, где заурядный феназепам, запитый водкой, отправил среди ночи ее сестру Манон на поиски опасных приключений. Смотри роман Татьяны Гармаш-Арофе «И нет мне прощения». Вот только кровь Аси проверили исключительно на наличие алкоголя. Следов психотропных препаратов никто не искал. Теперь же искать бесполезно.
Если в венах Аси что и было, то давно испарилось. Тем не менее, странным казалось не только ее поведение, но и провал в памяти. Впрочем, в психологии известны случаи, когда у человека, совершившего очень дурной поступок, происходит провал в памяти как подсознательная защита от страшной информации, причем без всяких психотропных веществ. Как бы то ни было, для начала детективу необходимо составить мнение о виновности Аси. Да, фактов мало, и все очень зыбко. И все же следует расспросить ее близких, нарыть как можно больше информации. Тут есть некоторые телефоны. Алексей Кисанов снова открыл папку, оставленную ему адвокатом. Надо встретиться с ее отцом и младшей сестрой Полиной. Пожалуй, лучше даже начать с сестры. Расспросить о детстве. Вдруг Ася с малых лет неврастеничка. Ну и дальше по всем этапам взросления. Ей 26, так что этапов не шибко много. Долго говорить не придется. Главное узнать о лекарствах, о врачах. Не наблюдалось ли у психиатра или иного специалиста из смежной области. Алексей выписал телефон Полины Кавериной, набрал номер. Ему ответил приятный девический голос. Полина согласилась встретиться с ним без промедления. Через полчаса в центре, в кафе на Пушкинской площади. Затем детектив дозвонился до отца Аси, Серафима Петровича, до ее мужа Андрея Изюмова и до нее самой. Ее выпустили до суда под залог, и она находилась у себя дома. Условился о встречах со всеми. Перед уходом Алексей нашел в интернете на сайте товаров для занятий йогой брезентовый мешок с песком, точно такой же, как орудие преступления на фотографии в деле Кавериной. Позвонил и договорился, что заедет за ним на склад сайта. Ближе к вечеру. Сестра.
«Наркотики? Бог с вами, никогда! Откуда у вас такие подозрения?»
Звенящим от возмущения голосом воскликнула Полина в ответ на вопрос детектива. Младшая сестра Аси оказалась привлекательной маленькой шатенкой с живыми глазами, прелестным ротиком-сердечком и ладненькой фигуркой с пышными формами. Карие глаза Полины, устремленные на сыщика, полыхали темным огнем. От негодования девушка даже расплескала свой чай. Они сидели в очень уютном кафе, которое выбрала для встречи Полина. Алексей заказал, как водится, эспрессо, а девушка — зеленый чай и какую-то плюшку.
«Так дело не пойдет, Полина». Детектив передал девушке салфетницу, стоявшую ближе к нему. «Я пытаюсь спасти вашу сестру от обвинения в убийстве, о чем вас сразу предупредил. Для этого я должен разобраться в случившемся. Я выразился ясно или нет?»
Алексей немного повысил голос.
«Ясно», — смирилась Полина.
«И вы понимаете, что вопросы я задаю ради спасения вашей сестры, а не ради обвинения?»
«Нет».
«То есть не понимаете?» — удивился детектив.
«Вы не ищете доказательств невиновности Аси. Вы пытаетесь разузнать, не наркоманка ли она?»
Алексей помолчал, попивая кофе. Он знал за собой этот недостаток. Нередко он слишком сжато формулировал мысль, пропуская промежуточные связующие звенья, отчего собеседник не улавливал нюансы.
«Ладно», — покладисто ответил он.
«Давайте еще раз.
Ася либо убила соседку, либо нет. Если не она, то это сделал кто-то другой, а ваша сестра неудачно оказалась на месте преступления. Но прежде, чем начать поиски этого убийцы, я должен убедиться, что не Ася совершила преступление. Вы следите за мыслью?»
Полина кивнула, и детектив продолжил.